Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица». Это наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
В нашей программе мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. И сегодня у нас в гостях настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье Великого Поста, посвященное памяти преподобной Марии Египетской, а также на последней шестой седмице Великого Поста. Вот как уже сложилась традиция в нашей передаче, мы начинаем разговор со смысла апостольских и евангельских чтений по воскресеньям. И в это воскресенье, помимо непосредственно воскресной темы в этих чтениях, присутствует тема, посвященная преподобной Марии Египетской. И, ну, начнем с воскресения. Воскресное Евангелие повествует нам о том, как апостолы, уже зная, что ничего хорошего в Иерусалиме их учителя не ждет, он их предупредил, вот они идут в Иерусалим на праздник. И, с одной стороны, очень боятся, а с другой стороны, подходят к нему с просьбой, чтобы в царстве, которое воцарится вместе с ним, сесть по правую и по левую руку от него. И вот этот парадокс, как в одной главе и у апостолов, и у нас порой сочетается несочетаемое, хотелось бы с вашей помощью, батюшка, как-то разобраться и в себе, и в том, о чем говорит нам Евангелие.
Конечно. Это просто характерный пример того, что человек в его нынешнем состоянии, он раздроблен на две половины. С одной стороны, в нем присутствует грех и стремление к какому-то эгоистическим мотивам, а с другой стороны, он хочет быть с Богом и хочет быть святым. В этом смысле мы все в какой-то степени вот находимся где-то на этом пути, собирая себя от обычных обывательских таких вот представлений, и в конце концов все-таки мы хотим быть преображенными. Что касается непосредственно евангельского чтения, тут, мне кажется, следует вот что сказать. Апостолы, конечно, понимают, что Христос идет уже не просто сесть во славе. Они понимают, что это будет тяжело. Тем не менее, как мне кажется, вот эта их просьба о том, чтобы быть по правую или по левую сторону, уже когда все закончится, это проявление того, что они хотят гарантий. Точно так же, как у любого человека. У нас всегда есть какая-то тайная мысль, а что мне за это будет? И вот те подвиги, те жертвы, на которые мы должны пойти ради того, чтобы приблизиться к Богу, а вдруг это все потом окажется пустой сказкой? Было бы хорошо, что если бы я точно наверняка хотя бы синицу в руках, но все-таки имел. И в этом смысле, мне кажется, что эта просьба вписывается именно в этот контекст. Апостолы хотят, чтобы им уже было обещано, что они будут действительно участвовать в каких-то тяжелых событиях, но в конце концов это завершится не только триумфом Христа, но и их тоже в какой-то степени триумфом. Хотя, как мне кажется, вот если мы-то уже знаем, чем все закончится, это просьба о том, чтобы сесть по правую или по левую сторону. Почему Христос и говорит, что вы не знаете, что дальше будет? Потому что по правую и по левую сторону в момент славы Христа будут находиться совсем другие люди. И это будут не апостолы, это будет благоразумный, наоборот, благоразумный разбойник и, наоборот, разбойник, который над ним издевался. То есть в этом смысле правая и левая сторона, она вот в этом вот как бы иконографическом аспекте, она, мне кажется, очень хорошо корреспондируется с Голгофой.
Но вообще-то мы не только об этом не думаем, когда хотим гарантий. Мы вообще-то не очень внимательно, мне кажется, читаем знакомый текст, потому что в том же евангельском отрывке есть фраза, которые совершенно вылетают из нашего повседневного сознания. Кто хочет быть между вами первым, тот да будет всем слугой. Угу. Это очень красивая формула, которая пролетает мимо самого себя.
Да.
То есть вот, я читаю это, и я совершенно забываю, что это обращено ко мне.
Да,
а я совершенно не готова быть слугой всем вот, в подъезде, на работе, да, даже в собственной семье.
Да. В том-то все и дело, что Евангелие, оно как бы все время нас перелопачивает. Оно должно поставить нас с головы, на которой мы ходим, на ноги, как это должно быть для нормального с точки зрения Христа человека. И мне кажется, что вот именно все время напоминать себе о том, что не тебе должны служить, а ты должен всем служить, это то, что заставляет тебя все время работать над собой. А это действительно очень сложно. Конечно, очень хочется, чтобы ты был центром Вселенной, а Христос говорит: отвергнись от себя, будь всем слугой, будь последним человеком для всех.
Ну вот есть еще одна мысль уже в апостольском послании, посвященном преподобной Марии Египетской, которая, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, именно этим великим постом, который прошел у нас на фоне коронавируса и всей паники, связанной с этой опасностью, и изменениями в церковном быте и в богослужениях, которые священноначалие вынуждено было рекомендовать для того, чтобы сбить опасность распространения эпидемии. В апостольском послании, посвященном преподобной Марии Египетской, там говорится о том, что до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до этого времени, как надлежало открыться вере. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. То есть очень для многих форма привычная становится камнем преткновения. Кажется, что любое нарушение канона в нашем представлении, поскольку мало кто из нас читал богослужебные книги и в курсе вообще, что такое церковный канон, но у нас есть некое общее представление, что вот это канонично, а это не канонично, это правильно, а это неправильно.
Да.
И когда в силу обстоятельств тоже священноначалие предлагает изменить привычные нам формы, нам кажется, что в этом кроется что-то ужасное.
Да, что мир рушится буквально. В том-то все и дело, да, что мне кажется, что мы форме уделяем гораздо большего значения, чем оно необходимо. Конечно, без формы содержания не бывает. Невозможно верить вообще, как хочется. Нас надо в какой-то степени дисциплинировать и ограничивать. Но формы, тем не менее, они все время как-то подстраиваются за жизнью. И в этом смысле совершенно не стоит так вот болезненно привязываться к тем обстоятельствам, которые были привычны до этого.
Ну вот суть веры, доверия и суть любви – это те вечные вопросы, которые, собственно, по идее, должны составлять содержание нашей жизни, но почему-то в центр нашего внимания они выходят только вот в такие кульминационные дни, как, скажем, последние седмицы Великого Поста. И евангельское чтение, посвященное преподобной Марии Египетской в это воскресенье, оно очередной раз возвращает нас к вопросу, наверное, самому главному, а что за любовь, о которой сказана вот эта фраза, и величайшие умы, и писатели все время спотыкались именно об эту формулу, когда о женщине, разбившей алавастровый сосуд с драгоценным маслом и помазавшей Иисуса, как мы теперь знаем, уже перед его крестными страданиями, естественно, сразу же услышала в свой адрес массу нареканий от всех и от тех, кто считал, что можно было продать и нищим отдать, и тем, кто считал, что вообще это неприлично, какая-то женщина тут ведет себя как-то неадекватно. И вот эта фраза прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Вот объяснить, что имел в виду Господь, тут как бы сколько умов, столько и трактовок. И все-таки с точки зрения чисто пастырской, что имел в виду Господь? Что это за «возлюбило много»?
Вы знаете, ну, я-то тут скорее не по-пастырски бы посмотрел на проблему, а, наверное, с точки зрения реконструкции изначального смысла и текста. Потому что дело в том, что перевод слова «возлюбила», оно все-таки в нашем языке имеет некое, ну, отличную коннотацию, чем то, что было изначально употреблено. «Возлюбила» — это значит «возблагодарила». Потому что, судя по всему, женщина, которая пришла в дом к фарисею, она имела определенную уже негативную репутацию в этом обществе, и она явно компрометировала и Спасителя, и тех людей, которые там собрались, своим присутствием. К тому же она совершала какие-то действия, которые могли бы намекнуть на какую-то, ну, не очень благовидные мотивы. Вот. И тем не менее, все-таки Христос, судя по контексту, уже до этого ее простил. Она уже пришла для того, чтобы его возблагодарить за это прощение. И когда Христос говорит о том, что прощаются тебе твои грехи, и за то, что ты это восприняла и возблагодарила много. А тот фарисей, к которому пришел Спаситель в его дом, он был в рамках обычных светских, так скажем, привычных отношений. Он, безусловно, к нему относился с внешним почтением, но, тем не менее, ничего из ряда вон он не демонстрировал. Он действительно не предложил ему умыть ноги, как это бывает, когда принимают очень дорогих гостей, не предложил ему помазать маслом свою голову, о чем он ему тоже сказал деликатно, но поэтому его в данном случае сравнение было не в его пользу.
Да, и вот по поводу этой фразы позволю себе сделать маленькую ремарку. Меня когда-то очень впечатлило у преподобного Исаака Сирина размышление о том, что милосердие Божие, которое прощает людям их грехи, должно вызвать не ту реакцию, которая часто бывает, когда мы думаем, что Бог милостив, и, значит, как бы мы имеем возможность, что грешить не так страшно, потому что Бог простит. А он считал как раз, что Божие милосердие должно вызывать очень сильную божественную любовь, такую сильную, что на страсти в человеке преодолевает. То есть вот Христос ведь говорит, кому мало прощается, того мало любит, и в другом месте он, наоборот, говорит, что кому больше простилось, тот больше будет благодарен тому, кто ему простил, и больше его полюбит. И вот мы видим в святоотеческих творениях дальнейшее рассуждение, что это и к нам применимо на самом деле, что мы можем восхищаться божественной любовью, видя, как он прощает нас.
Спасибо, Максим.
Седмица. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире «Радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений Пятого Воскресения и последней седмицы Великого Поста. Вот мы упомянули уже, что это воскресенье посвящено преподобной Марии Египетской, но я предлагаю не останавливаться подробно на жизнеописании этой святой, поскольку мы о ней говорили на прошлой неделе в связи с службой, посвященной ее житию в четверг, так называемому Марийному стоянию. Поэтому я предлагаю сразу поговорить об удивительном празднике, который ждет нас вот, в преддверии Пасхи, как такая путеводная звезда, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который будет у нас 7 апреля. И, ну, прежде всего, конечно, о самом событии праздника, о чем этот праздник, и как случилось, что этот праздник вошел в канон 12-х церковных праздников. Максим, история его ведь она не такая простая.
Да, это удивительная история. Ну вот отец Дионисий сказал, мне очень понравилась фраза его про то, что Бог переворачивает нас с головы, на которой мы ходим, на ноги. И вот, в общем-то, Бог и в нашей жизни это делает. И, как вот уже с самого раннего времени отцы церкви говорили, Бог то же самое делает и в истории. Вот священномученик Ириней Леонский, великий святой отец II века, он сравнивал Еву и Божию Матерь. А Христа сравнивал с Адамом. Ну, Христа с Адамом сравнивает еще и апостол Павел. И священномученик Ириней говорит, что послушание Девы искупило, исправило непослушание Евы. То есть вот еще один случай, когда Бог перевернул то, что сначала перевернул человек, в неправильном порядке поставил. И вот если мы посмотрим на историю этого праздника, фееричную действительно историю, то мы увидим, что там несколько таких перевертышей случится. Дело в том, что, вероятно, дата праздника, 25 марта, по старому стилю, в древней церкви считалась датой воскресения Христова. И ну, вот мы уже видим это у Тертуллиана, это младший современник Ириней Леонского, вот вторая половина второго, начало третьего века, у автора толкования на книгу пророка Даниила, которая приписывает священномученику Ипполиту Римскому, видим там утверждение, что 25 марта – это день распятия Христа. Вот у них была одна традиция, что это день распятия Христа. И, ну, в то же, и соответственно, что воскресение Христово произошло 27 марта. Но была еще одна традиция, Александрийская, согласно которой Христос был распят 23 марта, а воскрес 25. И вот если Пасха, которая переходящая у нас, совпадала с днем 25 марта, то ее называли истинной Пасхой или верной Пасхой. Кириопасха. Да, да. То есть вот отсюда ну, слышали, я думаю, наши радиослушатели о том, что если Благовещение совпадает с Пасхой, то этот день называется Кириопасха. Но, вероятно, на самом деле было наоборот. 25 марта считалось днем воскресения Христова, и когда он совпадал с переходящим праздником Пасхи, то есть тот день, который считался историческим для воскресения, и тот день, который перемещается все время по церковному календарю, когда это совпадение происходило, этот день называли то Кирион Пасха, то есть правильная Пасха. Самое первое это упоминание встречается в седьмом пасхальном слове Златоуста. Ну, правда, исследователи считают, что другой автор был этого слова, но, в общем, тоже ранний период. Так вот, а дальше есть еще одно предание, очень интересное, которое встречается, например, у Андрея Византийского в середине IV века, согласно которому Христос воскрес и воплотился в одну и ту же дату. И творение Адама и распятие нового Адама тоже произошло в одну и ту же дату. И согласно Андрею Византийскому, соответственно, воплощение Христа и воскресение произошло вот в эту самую дату 25 марта, а сотворение Адама, ну и, соответственно, грех падения его в тот же день, и распятие Христа 23 марта. То есть вот идея того, что Бог, с одной стороны, все переворачивает, непослушание Адама исправляет своей смертью, непослушание Евы, Девы Марии искупает, и в то же время сам Бог выстраивает все симметрично в своей жизни, в своем пребывании на земле, воплощаясь и воскресая в один и тот же день. Начало спасения, дни спасения нашего главизна, то есть начало, как об этом говорится в тропаре праздника Благовещения, и воскресение, венец нашего спасения, произошел в один день. И дальше, видимо, такое смещение произошло, что 25 марта из дня воскресения стало днем Благовещения. Как оно и закрепилось, ну, праздноваться повсеместно, вероятно, 6 века от Рождества Христова стал этот праздник. Вот, ну, а на Русь, соответственно, пришел уже с крещением, с принятием христианства.
А вот почему так различаются сюжеты иконописные и то, что мы видим в западноевропейской традиции, в средневековой, и то, что видим на наших иконах, сам момент Благовещения изображается очень по-разному. На некоторых полотнах и иконах Дева Мария изображена с книгой, где-то с прялкой, где-то около источника. Почему такое странное разночтение? Казалось бы, это единый сюжет.
Сюжет единый, безусловно, но ведь икона не ставит задачу перед собой изобразить, сделать историческую реконструкцию. Мы как раз в иконах видим очень много символизма, поэтому иконы и служат окнами в другой мир. Вот как про распятие, про символизм сегодня отец Дионисий сказал. И на иконы Благовещения мы видим тоже символизм и отражение разных преданий, которые, в свою очередь, тоже к чему-то нас ведут. Вот согласно одному преданию, Дева Мария ткала завесу для святого святых.
Да, в святого святых. Иерусалимского храма.
Для Иерусалимского храма, да. То есть в Ветхозаветного Израиля был один храм. Нам трудно сейчас представить эту ситуацию, у нас храмов mm-hmm. очень много, особенно в больших городах, а храм был один на весь верующий народ. И, соответственно, были праздники, три паломнических праздника, нужно было прийти в этот храм. И самая сокровенная часть этого храма, святое святых, была доступна только для первосвященника один раз в году. И она от остальной части храма, эта часть святой святых, отделялась завесой. И вот по преданию Дева Мария ткала эту завесу.
Сначала сплела, а потом уже ткала, да?
А, да,
именно поэтому, меня... да, да, изображает я... веретеном.
Да-да, я к стыду своему вот эти тонкости, разницу между тем, между ткать и прясть не понимаю, хотя вот мои коллеги сейчас ездят на Ближний Восток к тем людям, которые живут почти что в таких условиях, каких жили современники Иисуса Христа, вот и для нас это очень трудно постигать это. Да, сплела, а потом ткала, да, и в этот момент ей явился ангел, причем сначала она голос этот услышала, когда пошла за водой, да, и mm-hmm. то есть, отсюда один иконографический сюжет, и потом ангел уже явился, и когда она вернулась к своему веретену. Вот отсюда вот этот популярный сюжет на наших иконах. Я в этом вижу глубокий символизм, потому что вот завеса, например, упоминается апостолом Павлом, да, завесу, с одной стороны, скрывала, была символом того, что Бог недоступен для человека, mm-hmm. а в Новом Завете эта завеса открывается для человека. Mm-hmm. Но, собственно, в момент распятия Христа даже рвется эта завеса. И апостол Павел говорит про разрушение средостения, то есть стены, которая посередине отделяет человека от Бога. Mm-hmm. Да, она...
А на западных изображениях, наоборот, Богородица сидит с книгой, потому что существует другое предание, у них более распространенное о том, что она в этот момент читала пророка Исаию,
который... «Се дева во чреве, да, примет и родит сына».
И нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». И именно этот момент изображают художники в этой иконографии.
Ну вот у нас на Руси есть еще очень такой дивный обычай. Я так понимаю, что он чуть ли не у нас и родился, это выпускать птиц из клеток на Благовещение. У него тоже есть какое-то богословское толкование или это просто чистая этнография, Максим?
Ну, самое очевидное толкование, которое приходит, которое очевидно в самом этом жесте, это свобода, дарование свободы, и Благовещение, как начало искупления, было началом освобождения. Но если более глубоко смотреть, то опять мы здесь приходим к ветхозаветной древности, жертва за грех. В первых главах книги «Левит», вот если откроют наши радиослушатели, увидят, что это очень сложная ветхозаветная книга, такой устав богослужебный для ветхозаветного Израиля. И вот в первых пяти главах описывается пять видов жертв, которые существовали. Была, в частности, жертва за грех, вот не вполне в нашем смысле слова за грех, вот за различные ритуальные нарушения. И если у человека не было возможности привести барана, например, то он мог принести в жертву горлицу или голубку. Но вот мы помним, что на Сретение были принесены две горлицы семьей Иисуса Христа. Евангелист Лука замечает, что нужно принести две горлицы или два птенца. И это указывает тоже на то, что у них не было денег на большую жертву.
Жертва бедняков.
Да. И получается, что в том, что голубка отпускает, смысл в том, что теперь нет необходимости животных приносить жертву, потому что пришла истинная жертва. Пришел первосвященник, и жертва, и искупитель, и Бог, принимающий жертву, в одном лице.
А тут, мне кажется, очень важно еще раз как бы обратить внимание наших слушателей на то, что Благовещение и Евангелие — это одно как бы понятие. У них даже одни филологические корни.
Да, правда.
Благая весть и Благовещение, то есть это действительно начало Евангелия, начало спасения. И еще хотелось бы еще сказать напоследок по поводу праздника Благовещения и почему Богородица и Ева — это параллельные фигуры в данном контексте. Потому что нам сейчас трудно воспринять этот ответ Богородицы: «Се раба Господня, буди мне по глаголу твоему». Это же на самом деле действительно очень смелый ответ. Ответ человека, который полностью доверяется. Нам сейчас кажется, что, ну, конечно, она согласилась с этой большой честью. Но в тот момент для нее это был огромный риск. А как воспримут окружающие ее беременность, ее роды дальнейшие? То есть в этом смысле она действительно доверилась Богу, понимая, что Бог ее выведет из всех сложных ситуаций, но ситуации могли быть самыми драматичными.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус». И наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».